«Слушай вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы, слушатели «Говорит Москва», ожидаем появления в этой студии кинокритика. Понятно, чтобы поговорить о результатах оскаровской церемонии, о церемонии как явлении, как свершении, об отдельных фильмах, которые номинировались, которые получали награды, которые не получали награды. Но, учитывая, что кинокритика мы дожидаемся и исходим из того, что это главное блюдо, я воспользуюсь служебным положением, вот пока жду, поговорю о наболевшем, если позволите. На прошлой неделе вам, публике, был представлен фильм «Тобол». Для меня это большая история, потому что я этого очень ждал. Дважды встречаясь с писателем Алексеем Ивановым, много об этом говорил, потому что фильм «Тобол» снят по материалу, над которым начинал работать Алексей Иванов. Для тех, кто так сходу не припоминает, о ком речь, Алексей Иванов — автор «Золото бунта», географ «Глобус пропил». В общем, Иванова... Ну вот, кстати, оглядываясь на географ «Глобус пропил», мы понимаем, что Иванова можно экранизировать, и это получается хорошо. В случае с «Тоболом» было так, как рассказывал сам автор здесь же в студии. Он начал работу над неким кино, или тогда еще, может быть, не очень было понятно, может быть, и телепроектом, то есть речь шла о сериале, написал некий сценарий, но когда режиссеры, продюсеры взялись за экранизацию, Иванов соскочил, потому что, как он здесь же в эфире это описывал, то, что он увидел, это были какие-то балы, какой-то маскарад. А он писал другую историю. Он писал историю с замахом. Он так не говорил, но так я это прочел и так я это воспринял. Вот эти два тома «Тобола», которые потом из сценария превратились в роман, я это воспринял как замах помощнее «Игры престолов». И, в общем, о чем сейчас я вам предлагаю разговор? О том, что материал жалко. То есть был снят кинопродукт под названием «Тобол». Там сохранены персонажи, часть персонажей, разработанных Ивановым, сохранена... сохранены несколько сюжетных линий, разработанных Ивановым. То есть, по сути, это все-таки работа по ивановскому материалу. Но получилось точно не то, что, я уверен, ожидало большинство тех, кто Иванова прочитал. Я приглашаю тех, кто читал, тех, кто уже посмотрел «Тобол», тех, кто вообще следит за творчеством Иванова, сейчас обменяться мнениями. И, кстати, это, в общем, неплохо вяжется с оскаровской историей, потому что среди оскаровских номинаций есть такая для рядового зрителя, тем более нашего здешнего, не самая приметная, а вообще это интересная тоже история. Я говорю про номинацию за лучший адаптированный сценарий. То есть, когда берется литературное произведение, может быть, уже даже выросшее в классику, и перерабатывается, на его основе снимается фильм, за это тоже дают награду. В этом году Спайк Ли получил премию за «Черного клановца», получил «Оскар» за «Черного клановца» именно в номинации «Лучший адаптированный сценарий», то есть «Лучшая адаптированная книга». Вот история с «Тобовым» — такой яркий пример, когда есть грандиозный, мощнейший материал, из которого можно наворотить, скорее, конечно, сериал. Очень... дорогой, потенциально хорошо продаваемый, а из этого сделали, поскольку уж я пользуюсь служебным положением, то в моих характеристиках это очень похоже на, например, «Гардемарины вперед», там самые первые «Гардемарины плюс», это тот же мюзикл «Три мушкетера», причем в советском изводе или вот уже сейчас в 21 веке тоже ведь что-то такое доснимали, но это настолько калечит глаз и ухо, что я не смог этого смотреть. Короче, как будто люди снимали такой костюмированный мюзикл вот на вроде того, тех примеров, которые я привел, да? «Гардемарины вперед», «Д'Артаньян, три мушкетера». А «Тобол», в общем, не очень годится для такой формации. Там разве что вот в этой экранизации «Тобола», разве что песни люди не поют. А так, в принципе, по ощущениям, как будто задел был под то, чтобы мюзикл из этого делать. Это персональное ощущение. 7373948, телефон прямого эфира. Я прошу ваших ощущений. Вы прочли, вы посмотрели, вы сочувствуете мне, призываю, и сочувствуйте Иванову, потому что вам жалко материала. То есть из этого табола, из этих двух томов можно было сделать несколько сезонов чудесного сериала, а сделали то, что сделали. Интересно, кстати, отдельно, очень интересно, я не встречался просто и не обсуждал это с людьми, которые табол не читали, но посмотрели. Почему-то так вышло, что в моем окружении таких не оказалось. 7373948, вот вас бы я послушал. Может быть, я просто переоцениваю материал Иванова, а на самом деле конечный результат хорош, а? 7373948, телефон прямого эфира. Вот очень интересно послушать тех, кто не читал, но смотрел. Но все остальные тоже, конечно, приглашаются. 7373948, номер для звонков в прямой эфир. Здравствуйте.
Вы, конечно, извините, может быть, да, я как бы не в тему, чуть-чуть просто отниму. А вот ваше ощущение по поводу того, что написано, да, и то, что снимается, оно отличается тем, что у вас есть, ну, воображение. Это я просто к тому откидываю. Многие режиссеры берутся экранизировать игры, экранизировать книги.
Да.
И когда оно выходит на общий экран, ну, совершенно не то, вообще никак. Это... Даже... Многие вещи, ну, никак не связаны с тем, что там было написано или сделано. Ну, вот такой вот визуальный эффект. И человек говорит, я, самое главное, вся проблема, человек тоже режиссер, сам не читал это. Mm. То есть это даже вот, или игры. Я не смотрел игру, я не играл, я не знаю. Сюжет но... полностью переделан.
Смотрите, какая тонкость. Когда берешься экранизировать... Я не пробовал, я тоже примеряю на себя эту роль. Если, например, экранизировать игру, то это в любом случае расчет на комьюнити, которая вокруг этой игры уже сформирована, правильно?
И знаете, некоторые сейчас вещи идут такие с сюжетом. Они уже перестали быть совсем игровыми. Там больше даже как идет игровой фильм.
Короче, вы, например, экранизацию «Ведьмака» ждете?
Я нет, но вот нет. Doom полностью был убит. Я пришел в зал и понял, что надо с него уже уходить.
Ясно.
И режиссер признался. Я не играл.
Понятно. Игры — это вообще отдельный, гениальный сейчас пример. Мы можем затеять очень большой разговор, потому что в случае с сериалом «Ведьмак», который к концу 2019 года первый сезон-то они, наверное, допилят... Здесь какой вопрос? Мы ждем того, что нам экранизируют истории Сапковского? Или мы ждем того, что нам экранизируют, по крайней мере, с точки зрения... визуальная часть будет игроподобной или с нуля запилена? И какая-то атмосфера тоже будет подобна игре от CD Projekt Red? Или это будет атмосфера строго Сапковского? Мы не знаем. И мы не знаем, чего продюсеры нам хотят в первую очередь предложить. Это тоже отдельно очень интересно говорить о том, как мы адаптируем уже существующий материал под киноформацию. Но с «Ведьмаком» там, конечно, можно ожидать, что, похоже, было принято решение от игры... отстраниться. Хотя я знаю, что людей из CD Projekt Red активно привлекали к работе над сериалом, в частности, там какими-то элементами постановки занимаются те же люди, какая-то сторонняя студия, не CD Projekt Red, но та же студия, которая делала вот эти cinematic trailers, ну, такие кинематографичные... Как это будет по-русски? CGI, вот эти трейлеры, которые не с игровым процессом. Я не знаю, как это описать. Ну, в общем, такие кинематографичные трейлеры для третьего «Ведьмака». Вот эти же ребята что-то там и для сериала будут делать. «Ведьмак» должен быть интерактивным, восклицает 212-й. «Рыбка, предатель родины Советского Союза», восклицает «Я...» Продолжая тему «Ведьмака», я родился в Польше. Нет, родина, конечно, у меня Советский Союз, но есть о чем поспорить. «Жду экранизации «Энмак»». Кефри, простите, Александр, я не знаю, о чем речь. Дмитрий Як, смотрел с женой, не читали, понравилось. Да, возвращаемся к Таболу, простите, ради бога. 7373948, Табол, экранизация романов Алексея Иванова, представлена на прошлой неделе. Вы читали, вы смотрели, вы готовы делиться мнением, и главное оценить, насколько хорошо материал книжный, романный адаптирован. Алло, здравствуйте. Вы в эфире.
Федерик Феллини сказал, что вы сделали с вами кинематографом. Он всегда для нас был примером, так сказать, и школой, так сказать.
Для кого? Вы кинематографист? Во, наконец-то я с вами поговорю в отсутствии гостя. Вы кинематографист?
Он сказал по отношению
кто
к
он?
Советскому кинематографу.
Кто Фредерик он?
Феллини.
Мой друг.
Фредерик Феллини.
Кто? Фредерик Феллини, так.
Фредерик Феллини, великий режиссер.
Так.
Вот. Ну, а вот современный ведь фильм, действительно, так сказать, нельзя смотреть.
Нельзя?
Не напившись пьяным.
А что вы предлагаете смотреть не напившимся пьяным?
Ну, новые — это хорошо забытые старые. Раз не могут снимать, надо советские фильмы смотреть, я считаю, чтобы воспитывать молодое поколение.
Спасибо. Странная история. Я думаю, те, кто часто с нами здесь с утра встречается в этом эфире, по тембру, по интонации, а главное, по ритмике узнали этого слушателя. Согласитесь, в отсутствии гостя, в отсутствии острополитической темы темп падает, и разговор становится даже чуть стройнее. Спасибо. Зачем рыбку отпустили? Надо, чтобы рыбка с рыбкой пообщались, пишет СД. Неловко немножко было бы, хотя, может, что-то можно было бы обыграть. Умоляю, давайте, не отвлекайте меня к Тобову. Жду экранизации «Сердца Пармы», не испортили бы, умоляет русский инженер. Да, тоже книга Алексея Иванова. Отрендеренные ролики предложил совсем русское определение. Да, Глори это подсказывает, как Cinematic Trailers переводить на русский. «Брат 3 Борецкого, вот чего ждем». Я видел заголовки, я просто не верю, что этот проект действительно запущен. Просто Стас Борецкий такой человек, которому что-то сказать, что-то проанонсировать не стоит вообще ничего. И поэтому он может анонсировать проект «Брат 3». Это не значит, что где-то что-то действительно запущено, кто-то над этим работает. Так что уж не обольщайтесь. «Табо водевиль, но лучше уж водевиль, чем глобус пропить», пишет. Слушайте, 7373948, простите, я все время отвлекаюсь. Напоминаю, мы ждем здесь кинокритика. Придет человек, который сознанием дела будет рассуждать о предмете, а я вот здесь просто по вершкам о своей боли рассказываю. Мне «Табо» очень не понравилось, я имею в виду экранизацию. Именно, да, вот этой своей выдавильностью, плюс мне жалко материала. То есть, неужели это никто уже никогда в сериал не превратит? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
По поводу «Тобола», да?
Да.
Смотрел, отвратительное ощущение. 50% фильма занимают эти бои, сделанные, в общем-то, не очень качественные.
Ну, слушайте, на фоне прочей драматургии, пусть уж лучше я на это посмотрел. Единственное, там есть прям по-настоящему комичные моменты в этих боевых сценах. Вот когда они бочку с порохом большую взрывают, вы слышали взрыв вертолета там? Ну, то есть трансформеры взрываются с тем же звуком, с каким взрывается бочка, наполненная порохом.
Согласен. Еще что не понравилось, вот эта вот манера иностранных, как говорится, этих шведов, говорить на полурусском языке, картавя, коверкая слова, это, конечно, ужасно.
А вы читали роман?
К сожалению, еще нет, но у меня мама читала, поэтому я с ее слов тоже представляю, что это такое, и вас с Ивановым вообще знаком, с его творчеством. Я считаю, что можно было из этого дела сделать шедевр. А получилось, актеры переигрывают, вот моей.
Но при этом многие обращают внимание на то, что специально для этого фильма каст подбирали театральный. То есть вот там очень много не киношных людей, а театральных. Так, по крайней мере, в период анонсов говорили и писали.
Как говорил Станиславский, не верю. Я не поверил. По сравнению, допустим, с экранизацией «Географа», «Небо и земля».
Спасибо, вот пример, человек не читал, но посмотрел, тоже смутился отдельными моментами. Ну, действительно, актеры как немножко вываливаются в моменты, когда шведы пытаются говорить, русские пытаются со шведским акцентом или каким-то немецким акцентом говорить по-русски, это действительно скорее комично выглядит, ну, может быть, и замысел был таков. А что странно-то, например, там же... Господи, какой национальности были все эти конные воины? Они же точно не просто монголы. Ну, давайте я их буду называть монголами, уж извините. Монголы говорят на чистом русском, а шведы говорят с таким, с нарочитым акцентом. Вот, если уж говорить про какие-то ляпы такие, очевидно, киношные, вот это не может не смутить. Ну и, конечно, озвучка временами... Странное, правда. Когда взрывается бочка с порохом, мы слышим взрыв такой, а потом... Ну, то есть трансформеры взрываются с таким же звуком. Такой, ты понимаешь, что вот из этого потом такая ритмика дабстеповая получается. Почему-то, видимо, какой-то банк, саундбанк использовался для озвучки такой. Не очень подходящий для исторических картин, скорее для футуристических. 7373948 номер для звонков в прямой эфир. Да, вижу звонки, вижу сообщения, просто я опасаюсь, что сейчас придет гость, и придется сразу про «Оскар» говорить, а мне хотелось вам предложить мнение самого Иванова по поводу увиденного. Напоминаю, Иванов довольно рано с проекта соскочил, но все равно люди с его материалом работали. Александр Литвинов пишет тем временем. Друзья-реконструкторы консультировали съемочную группу. Так в самом начале уже были прогнозы, что с таким отношением это будет швак. После просмотра убедился... после просмотра убедился в этом. Джунгары, точно, спасибо большое. Подсказывают мне национальность тех кочевников, степняков, которые там в фильме. По всей видимости, кинокритик не придет. Да придет, ну, я надеюсь. Главный злодей подобран удачно. Вот, спасибо, Дмитрий, нашел за что похвалить эту историю. Анхудай, по-моему, его звали по сюжету. Если бы еще и Дятлов спел, было бы совсем шизофренично. Дятлов — это, видимо, один из актеров, простите, я вот насчет каста пофамильно, поименно мало кого знаю. Как только канал History отстранился от сериала «Викинги», сериал превратился в мыло, рассказывает Эд. Ну, то есть, да, должны все-таки на даже строго развлекательных проектах работать какие-то очень головастые ребята, не знаю, историки, консультанты по тем или иным вопросам. Ну, то есть, люди не из интертеймента, а прям такие ученые-приученые, чтобы какое-то интеллектуальное наполнение тоже этого было. Хотя бы не сюжетное, не диалоговое, а просто чтобы какой-то свет интеллекта, науки, знания на вот этот весь интертеймент тоже падал, тогда получается проект получше. Долин или Bad Comedian? E1 Great спрашивает. Это в смысле, кто к нам придет? Пока не скажу. Чтобы если не пришел, то уж не очень его и подставлять. Обещал. Комментарий самого Алексея Иванова по поводу увиденного. Слова Алексея Иванова на своей странице в Facebook передает его продюсер. Продюсерша, если я не ошибаюсь. Что Иванов сказал после того, как Тобол посмотрел? Ну что ж, я посмотрел сие творение. Думал, окажется просто глупо, но получил бонус в виде скуки. Недоваренная каша из топора. Я запомнил только казахских каскадеров, пролетающих над каким-то гнездом спугнутой кукушки. Быстрая дежурная скороговорка человеческих отношений в начале фильма и потом бесконечное рубилово во вспышках пиротехники. Я ожидал «Игры престолов», а получил драку табуретками. Создатели фильма проявили большой талант, чтобы так бездарно распорядиться полученным ресурсом. Хвалит Алексей Иванов свой роман в заключении. Ну, вот нельзя не согласиться, трудно спорить. Единственное, что у меня еще вот в этом всем действительно мерещится какое-то водевильное настроение во всей этой истории. Иванов говорит, что это битва на табуретках. Вот я бы сказал, что это такая советская экранизация Дюма. Ну, или что-то около того, да? Ну, например, «Д'Артаньян и три мушкетера», только без песен и без танцев. 7373948, что ж, ждем критика, и поэтому сами критикуем. Я имею в виду, что присоединяйтесь к разговору. Алло, здравствуйте.
Алло, здрасте.
Здравствуйте.
Вот я не смотрела, а смотрела, пришла моя сестра и говорит, артисты все блатняк, вот детки какие-то, а Дюжев играл Петра Первого, говорит, я, говорит, вообще встала и ушла. Ну что это такое?
Подождите, это тогда странно. Она выходит, что ушла в первые минуты, потому что Дюжев — это вообще первая физиономия, которая появляется там.
Ну она условно так сказала.
Я понял, да-да-да.
Да, ну в общем, блатной, эх, Балабанов, где Балабанов?
Должен
быть Алексей Балабанов.
Недавно.
Все, спасибо.
Спасибо. Вчера, по-моему, или позавчера день рождения как раз было Балабанова. По-моему. Ну, во всяком случае, опять же, я ведь только заголовки читаю. Что-то такое в заголовках мне попадалось. Дюжев в роли Петра Первого. Да простят меня моя слушательница и ее сестра. А может, это было не самое худшее решение, я вам скажу. Ну, вот потому что с образом Петра... «Тайны дворцовых переворотов». Помните сериал? Конец 90-х, по-моему. Там в самой первой серии Опять у меня проблемы с именами и фамилиями. «Тайны дворцовых переворотов» снимала та же режиссер. Это не только проблемы памяти, это, конечно, невежество как таковое. Снимала тот же режиссер, та же режиссер, что и «Гардемаринов». Сейчас мне обязательно кто-нибудь напомнит. 7373, так, плюс 7-925-48-94-8, это смс-портал, телеграм, говорит МСК-бот, сейчас мне там напомнит, кто это режиссер. Кто там играл Петра? Меня и в детстве, когда этот сериал посмотрел, это сокрушало, и сейчас я недоумеваю. Караченцев. Караченцев человек не самого высокого роста, и внешне фактурно, ну вот иначе я себя представлял императора. Караченцев играл Петра. Здесь Дюжев играет Петра, и мне кажется, как раз это та фигура, в случае с которой можно прям экспериментировать, и... В общем, это не самое худшее решение. В этом есть как раз такое бодрое художественное настроение. Доверить Дюжеву играть Петра. Так что вот это решение, может быть, не самое худшее в случае, ну, в череде тех, которые принимали. Светлана Дружинина, напоминает Савична. Да, точно. Спасибо всем, что напомнили. Светлана Дружинина. Режиссер, который снял «Гардемаринов» и... «Тайны дворцовых переворотов». 7-3-7-3-94-8. Тут нам арифметику, кстати, приводят. Дюжев 195, Петр был 2,3. Тоже не соответствует. Да и в росте даже дело. В темпераменте, что ли. В общем, неплохо. У Дюжева, по-моему, получилось. Не идеально, но интересно. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Знаете, я после «С ваших легких рук» и прочитал, и даже немного в интернете посмотрел.
Так.
Больше не смог. Вы понимаете, о чем дело? Давайте так посерьезно, попытаюсь поскорее. Дело в том, что принц Пиндерарман совершенно не драматургичен. Понятно, что по нему надо писать очень глубокий сценарий. Очень.
Да.
Понимаете, очень многое надо пересматривать, и пересматривать в том числе и диалоги.
Но извините, что позвольте вступить тогда в диалог с вами. Не драматургичен, это если мы его на полный метр примеряем, а если на сериал, то, по-моему, это идеально.
Нет. Понимаете, нет драматургии отдельной. Дело в том, что что-то должно происходить. Или это будет халтура, разбитая на серии, или это будет такая определенная игра. Кстати, «Мушкетеры» тоже многосерийная была, помните?
Ну да.
Это не одна серия.
Да.
Так что тут... большой разницы нет. Почему отказался автор? Таких отказов полно, потому что когда режиссер начинает работать с автором по сценарию, очень большие расхождения могут быть, потому что и разное образование, ну, как в «Авдике» говорят, кто на что учился, понимаете?
Mm-hmm.
Но тут добавилось вот что. То, к сожалению, снимать взяли ребята некомпетентные и наворочили столько ошибок элементарных. Начиная с подбора актеров, работы с... Ну ладно, не умеешь работать с актером, возьми приличного актера, понимаете? И он, в общем-то, как-то что-то сыграет. Тут полная самодеятельность. Попытка всякими спецэффектами и драками уйти от смысла фильма, от смысла романа и от всего остального. Понимаете? По идее, вот все эти экшены, они должны украшать, под сталкивать действия, когда у вас почему-то оно замерло, понимаете? Ну, идут диалоги, там, изба какая-то.
Но не быть доминантой, не быть основным компонентом.
Да, на них сюжет не может висеть, конечно, если это не Тарантино. Но Тарантино так и может.
Спасибо. Извините, я вас увожу, потому что у нас тут меньше минуты остается до новостей. Но смотрите, как вышло внезапно. Хотели про целый «Оскар» говорить, а нам... Полчаса разговора хватило на «Тобол» и даже еще осталось. Пока что «Раскол» никому из отечественных режиссеров не переплюнуть не удалось. Может и бедненько, но вот «Досталю» хочется верить. А ведь это сериал. Артем Инди нам напоминает. К слову о том, что драматургии в романе нет. Я вот с этим не соглашусь. Но в случае с фильмом, опять же, если уж за что-то похвалить, это за то, что все-таки очень аккуратно, что ли, обрубили все истории, которые вот вокруг той, которая в фильме показана, и попытались сделать политическую историю с романтическим компонентом. Ну, то есть, они знали, что делали. Просто мы не этого от них ждали и не этого хотели. Ни мы, зрители, читатели, ни Алексей Иванов, автор романа. Ну, то есть, замысел был. Это вот не так хаотично люди наснимали чего-то. Какая-то мысль была. Все, далее информационный выпуск. После него, надеюсь, уже продолжим разговор с кинокритиком о прошедшей церемонии «Оскара».
Хороший вопрос.
11.37, мы продолжаем. Меня зовут Сергей Рыбко, и вот теперь я и вы, слушатели «Говорит Москва», свои вопросы будем задавать Егору Москвитину, кинокритику. Егор, доброе утро.
Доброе утро.
Как и обещал, посвятим этот разговор церемонии «Оскара», точнее, не церемонии, а вот всему, что вокруг этого. Мы первые полчаса говорили про экранизацию «Тобола». Mm-hmm. И я об этом говорил как о примере адаптированного сценария. Это то, на что вообще рядовые зрители, особенно здесь в России, во время оскаровской церемонии мало обращают внимания, а там ведь вручают статуэтку за лучший адаптированный сценарий. В этом году ее получил Спайк Ли за «Черного клановца». Mm-hmm. Для кинокритиков, для людей, которые вот во всей киношной этой истории варятся гораздо дольше, чем мы, и интенсивнее. Для вас это принципиальный момент или тоже проходная история? Вот история про то, что кому-то вручают премию за лучший адаптированный сценарий, это немножко даже от этого веет тем, что это такой утешительный приз.
Не, ни в коем случае. Это очень тяжелая работа, и да, как раз вот это был показательный пример того, что бывает, когда с первоисточником работали не совсем ответственно или не совсем удачно. И, кстати, монтаж тоже еще в «Тоболе» играет ключевую роль, потому что, наверное, когда это все выйдет в формате телесериала, это будет чуточку интересней. Но пока там просто такие резкие скачки, что
есть,
ты не понимаешь,
такое, да.
Что происходит с героями, почему они оказались там и почему они смеются через 10 секунд после того, как кого-то убили. Вот, адаптированный сценарий — это очень ювелирная работа, филигранная, и то, что в этом году наградили Спайка Ли, если учесть, что дальше он ничего не выиграл, это, конечно, важный момент.
Да, но вот именно в случае того, что это Спайку Ли досталось, поэтому и кажется, что это утешительный приз, как передавали те, кто наблюдал за церемонией, я, к сожалению, не смотрел от начала до конца, в момент, когда приз за лучший фильм получила «Зелёная книга», да, он вскочил, убежал, а потом как будто даже прокомментировал это примерно так, что когда кто-то кого-то катает или возит, мне никогда не дают статуэтку, имея в виду то, что прежде
водитель
ему...
Водитель «Мисс Дейзи», да.
Да, ему дорогу переехал водитель для «Мисс Дейзи». Но это, кстати, интересное замечание, это наверняка многим пришло в голову, когда они посмотрели «Зелёную книгу», ну, чемпиона этого года.
Да, что история повторяется
раз в 30 лет. Что история повторяется, да, как будто это водитель для «Мисс Дейзи» наоборот. Это можно так об этом говорить, или все-таки совсем другое настроение, совсем другие истории?
На самом деле, конечно, можно, потому что «Зелёная книга» — это представитель такого очень старого Голливуда, это кино, которое снималось вот 30 лет назад и больше, то есть это сознательная ставка на ностальгию, которая сыграла, и важно заметить, что почему Спайк Ли так разгневался, а он ведь не просто выбежал, а потом прокомментировал, он еще и, когда его все-таки вернули на кресло, он повернулся демонстративно спиной, да, к людям, которые в этот момент получали награду, Претензия Спайка Ли очень на самом деле серьезная, потому что фильм «Зеленая книга» — это фильм, в котором история чернокожего рассказывается устами белого. То есть и у героя Махершалы Али, и у героя Вигго Мортенсена есть наследники, внуки, дети и так далее, да? Но сценарий написал сын героя Вигго Мортенсена, а семью чернокожего даже не спросили. То есть здесь та же история, что и с фильмом «12 лет рабства», в котором белые освобождают черных, и вот это единственная форма свободы, которую можно получить. То есть на самом деле серьезная претензия. У него и довольно справедливая.
А эти такие претензии, они звучали до этой оскаровской церемонии?
А Спайк Ли 2 года назад вообще бойкотировал.
Не со стороны Спайка Ли, а вот, например, опять же, от родственников чернокожего персонажа.
Да, 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 да. Это то все есть, было. В конце прошлого года, как раз когда «Зелёная книга» начала свое триумфальное шествие, сначала она взяла приз зрительских симпатий на фестивале в Торонто, он довольно часто предсказывает «Оскар». Потом начались какие-то еще премии, и вот тогда как раз критика началась, да.
«Зелёная книга» — это скорее как это часто бывает при решении о том, какой фильм считать лучшим, это некий компромисс академиков между собой, или это вполне отражает вкусы аудитории, вкусы рядового зрителя?
Я думаю, что и то, и другое. То есть для рядового зрителя это, наверное, самый человечный, самый добрый, самый смешной из фильмов этого конкурса.
Этого года, может быть,
даже. Да, этого года, да. А для... Ну, не случайно, да, он выиграл в Торонто. Вот. А для киноакадемии это некий компромисс, потому что голосование за лучший фильм устроено таким образом, что ты не просто выбираешь один фильм простым большинством, ты как бы их ранжируешь от 1 до 8 в данном случае. И вот, скорее всего, «Зеленая книга» была в большинстве бюллетеней на втором месте. И поэтому, когда какой-то фильм выбывает из гонки, например, фильм, занявший 8 место, скажем, «Черная пантера», то в этом бюллетене берется фильм со второй строчки, и он набирает голоса. И вполне логично, что многие на второе место ставили вот этот компромиссный фильм.
Ну, то есть это все-таки компромиссный фильм. Я имел в виду вот что. Может быть, это слишком такое далеко заходящее суждение. Может быть, действительно был запрос в американском обществе, учитывая ту скандальность, которая вокруг этой церемонии нарастала, и в итоге закончилась дело тем, что там нет ведущего. Учитывая вот эту общую напряженность и стремление так или иначе разрешать или подчеркивать, обозначать какие-то вопросы, связанные с расовой нетерпимостью или, наоборот, с какой-то гипертолерантностью в этом вопросе. То же самое в вопросе сексуальных меньшинств или в вопросе строго там, по половой сегрегации. Такое тоже есть. Может быть, всем действительно просто захотелось нормального рождественского шоу?
Ну да, то есть это фильм, который поднимает абсолютно все темы, которые вы назвали, но при этом
очень мягко
это делает, деликатно, и даже отправляя героя в прошлое, он как бы говорит, что, знаете, ну, проблема-то решается, посмотрите на эволюцию, да.
А он не ставит тем самым точку вот в разрешении всего этого набора вопросов? Это по-прежнему дальше будут эксплуатировать?
Конечно, он не ставит, он не может ничего остановить. Единственное, что он может сказать, давайте, как и водитель Ник Валионга, поедем чуточку помедленнее. То есть давайте не будем награждать такие радикальные вещи, как «Фаворитка» или «Черный клановец», а наградим фильм, который действительно говорит о куче важных проблем, но все-таки делает это чуточку более традиционно, чем вот эти
претенденты. Но можно ожидать, что в дальнейшем авторы в Голливуде будут также энергично эксплуатировать тему и расовую, и тему неравенства в случае каких-то половых вопросов? Это все останется?
Я думаю, конечно, это останется. Это даже нельзя назвать эксплуатацией, это можно вполне назвать тем, что у людей болит. То есть, и логично же снимать кино о том, что происходит сейчас и что важно.
Но вы не станете спорить, что, пожалуй, так часто эти темы и так громко эти темы стали звучать, ну, давайте я растяну, в последнее десятилетие. Раньше это, может быть, не имело такого тиража и такого успеха тоже не имело. Ну,
«Водитель мисс Дейзи» — это 89-й год, «Столкновение» — 2004 год. То есть это всегда было, просто, наверное, за счет изменения демографии Америки стало более выгодным снимать кино. То есть, допустим, представьте, что еще 10 лет назад никто бы не снял кино с чернокожими главными героями. А до фильма...
Нет, но 10 лет назад ты точно снял бы.
Нет, именно с целиком чернокожим кастом. Вот. 2 года назад появился первый в истории фильм, в котором все герои американского фильма азиаты. Это фильм «Поиск» Тимура Бекмамбетова, спродюсированный им. То есть демография меняется, и, соответственно, появляется возможность обращаться к каким-то темам. Например, по телевидению это очень хорошо видно. Канал Starz, канал HBO, они просто где-то с 2011 года начали снимать фильмы про чернокожих героев. И то же самое происходит с мировым прокатом. То есть, например, фильм «Черная пантера», почему он революционный? Потому что он в мире заработал те же 700 миллионов, что и в Америке. Хотя до этого американские продюсеры говорили, ну ладно, мы для себя снимем, но никто в России, никто во Франции, в Китае не пойдет смотреть на фильм без белых звезд. А взяли и пошли. И в итоге этот фильм показывали на пляже во время Каннского кинофестиваля, рядом с дворцом фестивалей.
Не допускаете, что такой успех мировой у фильма, он продиктован общим успехом марвеловской франшизы? Ну, то есть, как элемент всей этой истории, люди просто пошли, чтобы дальше разбираться в происходящем как следует.
Отчасти да, но это же, по сути, спин-офф, то есть в нем нам представляют героев, которые еще ни разу не появлялись в основной марвеловской франшизе, кроме Мартина Фримена, разве что. Вот, и в конце еще Капитана Америки. Поэтому я думаю, что здесь все-таки сработало доброе сарафанное радио, потому что картина классная, картина напоминает «Короля Льва», «Гамлета» и так далее, и людям просто это понравилось.
Ну, раз говорили про Marvel, почему в этом году «Мстители», «Война бесконечности», которая, ну, правда, вне зависимости от того, как в целом относиться к жанру, большое свершение? в мире шоу-бизнеса. В «Оскаровской» всей этой истории, по-моему, они вообще никак не засветились.
Они боролись за приз за лучшие спецэффекты, и они казались лидером, то есть все ставки были на них у букмекеров, но так же, как 4 года назад, когда маленький фильм «Экс-махина» из машины внезапно выиграл «Звездных войн», а в этом году выиграл «Человек на Луне». И объяснить это можно только тем, что когда в конкурсе оказывается 5 фильмов, как минимум 3 из которых блокбастеры, да, там еще были «Звездные войны», «Хан Соло», там был Кристофер Робин, и что-то еще тоже комиксовое.
Кристофер Робин за спецэффекты боролся?
И первому игроку приготовиться. В общем, получилось так, что 4 фантастических фильма просто поделили голоса, и на этом фоне вырвался вперед действительно такой артистичный фильм про высадку на Луне.
Можно ли ожидать, что четвертые «Мстители», вторая часть «Войны бесконечности», будет бороться за какие-то номинации более солидные, чем вот связанные со спецэффектами?
Я думаю, нет, потому что в этом году пытались же сделать отдельную номинацию для популярного кино, да. И все это закончилось большим возмущением.
Я, кстати, не очень понял, откуда это возмущение, что его породило. Ну, то есть, вы, очевидно, эту номинацию предлагали вот именно для того, чтобы подобные истории вроде марвеловских фильмов награждать и как-то чествовать, да? Почему какое-то возмущение возникло?
Во-первых, Академию подозрили в лоббировании интересов, потому что канал ABC, который это показывает, он принадлежит Диснею, а все самые кассовые фильмы — это Дисней. Во-вторых, тогда стал вопрос, а что, если эта номинация называется «Популярные фильмы», то не хотите ли вы сказать, что те фильмы, которые у нас обычно участвуют, они не популярны и никому не нужны?
Ну, придумать какую-то иную...
Знаете, в самый первый год, в 28-м году, точнее, в 29-м, когда вручали фильмам за 28-й год, было две таких номинации. Одна была самый выдающийся фильм, другая — самый экспериментальный фильм, грубо говоря, за artistic какие-то decisions. И вот это был единственный год, когда фильмы разделили на популярные и артхаусные. С тех пор «Оскар» старается доказывать, что кино, которое здесь побеждает, оно относится к обеим категориям.
Я вас перебил. Вы начали с того, что, да, пытались ввести эту категорию, от этого отказались. Мой вопрос основной был, смогут ли «Мстители» побороться за какие-то солидные номинации, почему нет?
Ну, думаю, нет, потому что, чтобы комикс попал или блокбастер вроде «Аватара» попал в основной конкурс, должно быть какое-то очень сильное заявление внутри него.
Но сам факт, что такое количество разрозненных историй вот под неким продюсерским контролем были реализованы, а потом объединены, вот неужели те, кто... Академики, неужели они этого не оценят сами как профессионалы? Они должны понимать, какой масштаб работы проделан для того, чтобы это все заработало. Вот неужели это никак не будет оценено?
Я думаю, тут нужно разбивать всю Академию, все эти 8 тысяч человек на разные социальные подгруппы, да, и тогда получится, что на самом деле тех, кто там интересуется комиксами, да, кто интересуется современным франчайзинговым бизнесом, их там не очень много, там сидят всякие Клинты и Иствуды и так далее.
Вы просто проговариваете это слово «комикс», но даже будучи в отрыве от этой комикс-культуры, не будучи гиком, все равно возможно представить, насколько это серьезная большая работа.
Это ну, да, ну это, для этого у них есть всякие почетные
Оскары. Кто и когда...
Оскары.
А, почетный Оскар,
да,
это то,
Кевина
что там...
Кевина Файги, например, да?
За день до этого...
Не за день, это даже за пару месяцев, да, это такой утренник, то есть да. Его не транслируют, но, тем не менее, это такая же статуэтка, как остальные.
И там марвеловские истории получают что-то,
нет,
да,
ни разу не получали, но логично было бы действительно Кевина Файги за вот эту координацию усилий огромную, за просто такое визионерство как-то наградить когда-нибудь, да.
Ну и из того, что вы сказали, я делаю вывод, что если и будут чествовать такие проекты, то это, в общем, будет революция. Так,
ну или это будет
пока
не скоро.
Пока никто на это не настроен.
Вот, например, да, то есть комикс — это современный вестерн, по сути. То есть золотая лошадка Голливуда, да? Кормилица, мать. А вестерны за 90 или сколько лет были награждены всего несколько раз. В 33-м году фильм «Дилижанс», и в 90-м и 92-м «Танцы с волками» и «Непрощенный». Все. Хотя вестерн — это самый основной жанр, да? Так что я думаю, что с комиксами будет что-то, но не скоро и не часто.
Возвращаясь к разговору о такой острой национальной тематике в ходе «Оскара», Альфонсо Куарон и Рома, которые претендовали на лучший фильм, но получил Куарон приз за фильм, лучший фильм на иностранном языке. После этого мы читаем в публикациях и в заголовках, что так много народу говорило на испанском на самой церемонии, что вот очень даже странно, что «Рома» не стала лучшим фильмом в принципе. Это тоже какой-то отклик на политические обстоятельства? Ну, то есть это попытка уязвить Трампа с его обещаниями возвести стену на границе с Мексикой?
Я думаю, что основная конфронтация с Трампом была в прошлом году, когда наградили «Форму воды», потому что сам ее режиссер Гильермо дель Торо, да, тоже мексиканец, он говорил, что это история о мигранте, и как раз год назад была история разделенных семей. А сейчас,
Но это так не просто считывалось. Вот если бы он сам это не проговорил, мне кажется, не очень многие бы задумались, что это оно.
Во всех рецензиях, везде, на всех премиях, я думаю, это имело свой вес, то, что это история о столкновении миров и то, что режиссер мексиканец. А в этом году просто произошло, мне кажется, то, что произошло в 5 предыдущих раз, когда иностранный фильм внезапно номинировался на лучший фильм. Это были фильмы «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Любовь», «Дзета» и... Нет, «Артист» нет. И как же... И еще «Жизнь прекрасна» про концлагерь. Вот. А они все выиграли в номинациях «Лучший фильм на иностранном языке», но потом они все проиграли как лучший американский фильм, основной фильм. Вот, то есть чисто статистически Куарон не мог победить. Плюс он же еще вчера взял приз за режиссуру и приз за операторскую работу. Если вспомнить, что у него есть личные призы за «Гравитацию», тоже за режиссуру и за монтаж, то у человека уже 4 личных «Оскара» и один за фильм. То есть, мне кажется, его просто хотели как-то остановить. Вот, ну и плюс... Это же фильм черно-белый, он на испанском языке, он снят не в Америке, он на Netflix. Это все тоже раздражители для какой-то консервативной части «Оскара».
Многие обращают внимание на то, что, да, фильм на Netflix показывался. Это означает, что, возможно, где-то в Соединенных Штатах зреет вот иная культура, связанная с чествованием кинематографистов. Ну, потому что то, что это Netflix, подчеркивалось в связи с тем, что, ну, подождите, мы же здесь за интеллектуальное кино, которое нужно смотреть на больших экранах, на фестивалях и так далее. А здесь какой-то пошлый Netflix, все сидели дома в трусах, сами академики, наверное, это смотрели. Какая-то новая культура зреет, или это тоже просто исключение?
Мне кажется, действительно зреет, и не случайно вчера утром, прямо во время «Оскара», Netflix выбросил на YouTube трейлер «Ирландца», фильма Мартина Скорсезе, фильма, на который ему никто не давал денег в традиционном Голливуде, а Netflix дал, по-моему, 200 миллионов. И если учесть, что Netflix каждый год вкладывает в производство контента 9 миллиардов долларов, а весь кинорынок Америки — это 11 миллиардов, да? Вот, ну, внутренний кинорынок, то, конечно, Netflix — это, в принципе, абсолютная альтернатива Голливуду. Плюс нужно вспомнить, что «Оскар» не всегда транслировался на ABC, он постоянно скачет по каналам, поэтому, возможно, когда-нибудь, однажды в будущем, будет либо свой «Оскар» на Netflix, либо свой альтернативный «Оскар» на Netflix. Так что, да, конечно, это напряжение зреет, и очень много ветеранов вроде Кристофера Нолана, Стивена Спилберга и Хелен Миррен говорят, что Netflix должен бороться за «Эмми», а не за «Оскар», например. Потому что это ведь телевидение. Да, так что да, какая-то конфронтация произойдет, и то, что Рома как раз не взяла главный приз, это знак того, что хотят не спешить с этой войной.
Я не доспросил, когда мы говорили про Куарона. Куарона, мексиканец, Дель Торо мексиканец, латиноамериканец, Иньерриту. «Тайна Коко».
«Тайна Коко» мультфильм,
соответствующая,
да.
Тематика. Из нее, да. Это означает, что американская культура все смиряется с тем, что вот там значительная ее часть, как вот черная культура, черно-афроамериканская культура процветала сейчас и в кинематографе тоже. Вот латиноамериканская сейчас точно так же расцветает. Это вот...
Более того, есть штаты, в которых испанский язык признан официальным, да. Есть каналы, вроде канала LRA, который курирует Роберт Родригес, который вещает в Америке целиком на испанском и снимают сериалы на эту же тему. Так что да, это просто движение к многоголосию.
Это результат того, что сами латиноамериканцы как-то лоббируют это, ну, я имею в виду влиятельные латиноамериканцы, или есть запрос на то, что вот, может быть, Америка устала от своей такой американы классической и хочет это сама чем-то разбавить?
Я думаю, просто есть запрос аудитории, потому что любое кино в Голливуде в первую очередь делается для того, чтобы зарабатывать. Если появляются фильмы, которые могут привести чернокожую аудиторию или латиноамериканскую аудиторию, то тогда и, соответственно, появляется индустрия вокруг этого.
Вопросы, которые слушатели присылают на смс-порталы в Телеграм, они, в общем, сформулированы очень прямолинейно, и даже, может быть, на них нет ответа, просто приглашение порассуждать. Макс Броня пишет: «Хочешь получить «Оскар»? Снимай афроамериканцев, геев азиатской наружности, «Оскар» твой».
Мне кажется, снимай хорошее кино, тогда будет «Оскар» твой.
Коротко могли бы проговорить, что ли, объяснить в очередной раз, почему не было ведущего?
Ведущего не было из-за скандала, потому что предыдущий кандидат Кевин Харт тут же оказался под прицелом всех, и все начали шелестить
его твиттером десятилетней давности. Неужели там нет разумных людей, которые понимают, что, во-первых, за сроком давности, во-вторых, даже после официально принесенных извинений, ну, не стоит человека третировать. Но мне кажется, это интуитивно понятно, или не так все работает, ну, в Голливуде?
Мне кажется, что там очень много людей, которые настроены очень радикально в борьбе за свои права. Вообще, в принципе, вся американская культура, она, вот как я заметил, когда я езжу на фестивали американские, я все время там езжу с таксистами, потому что живу в каком-нибудь соседнем городе, и каждый встречный обязательно тебе проговорит свою позицию по всем насущным вопросам. То есть это страна, в которой голос, он имеет большое значение. Вот, поэтому, что бы ни происходило, все всегда выскажутся, и для потенциальных ведущих репутационные риски стали больше, чем репутационная прибыль.
Все происходящее можно описать, как мне кажется, дефицитом самоиронии. Я понимаю, что есть проблемы у различных групп граждан, они борются за свои права на тех или иных направлениях, но такое ощущение, что вообще всю самоиронию вымыло из американской культуры.
Ну, она есть в каких-то фильмах, и в том же фильме «Зеленая книга» ее вполне много. Вот, так что, наверное, действительно, когда доходит до самой церемонии, уже все забывают о самоиронии, и все речи предельно пафосные. Я помню, как в прошлом году актер Сэм Роквелл, который взял приз за роль белого расиста, гомофоба, который справился на протяжении фильма «Три билборда на границе Эббинга-Миссури», когда его позвали на сцену, он сказал, говорит, это фильм о милосердии и о прощении. Вот, и это было самое тихое, по-моему, за всю церемонию речь. Вот, потому что, конечно, страсти там бушуют. Да, но, с другой стороны, не знаю, ирония есть в каких-то фильмах на том же Netflix.
Не так много времени остается до окончания. Вопрос, может, для финала не самый лучший, но все-таки то, что Вигго Мортенсен с собой сделал для фильма «Зеленая книга», судя по его облику на самой церемонии, он к прежним кондициям не вернулся. Интересно услышать суждение о том, неужели это действительно того стоит, а главное, почему нельзя обойтись гримом, учитывая то, каких высот это мастерство сейчас достигло? Зачем человек так над собой издевается?
Знаете, есть ощущение, что он уже готовится к чему-то новому, потому что он был на премьере фильма в сентябре, и там он был абсолютно стройным и молодым, и не выглядел на свои 60 лет, а выглядел лет на 45. Вот, так что это одно подозрение. А второе, ну, нужно себя, актеру, чтобы воплотиться в роль, нужно себя действительно ощущать. То есть не носить что-то на животе, а действительно это все пройти.
Не допускайте, что это просто такой элемент маркетинга. Мы везде и всюду раструбим, что мы красавцы Вигго Мортенсена для нашего фильма так изуродуем и практически покалечим, что вы уж сходите, пожалуйста, посмотрите.
Ну, это такой, может, конечно, сама кинокомпания все это использует в продвижении. То есть, допустим, если в какой-то рецензии хвалят трансформацию Вигго Мортенсена, то это обязательно вынесут в трейлер, вот, но на самом деле это просто такая работа. То есть тоже Кристиан Бейл, он тоже через все это проходит.
Ну да, Мортенсен именно в этой истории сравнивают чаще всего с Кристианом Бейлом. Церемония, отказ от ведущего и даже, если я правильно понял из пересказов, отказ от трансляции каких-то фрагментов, да, самой церемонии.
А нет, они в итоге отстояли. Да, там хотели сократить несколько номинаций, но...
Ну, таких незвездных, где бы люди с неизвестными лицами
Причем они там даже операторскую работу туда включили, в которой выигрывая Куарон.
Я поступался к вопросу о том, следует ли ожидать, что следующая церемония будет по такому же принципу организована. И вообще, что, может быть, «Оскар», ну, организаторы сами для себя решили, что вот давайте какое-то время не будем делать шоу, какое-то время поработаем в таком академическом режиме, раз уж мы академия.
Мне кажется, вполне возможно, что, по крайней мере, ведущего в следующем году не будет, потому что его отсутствие пошло на церемонии на пользу. Во-первых, смотрение она быстрее закончилась, а рейтинги пока неизвестные. Нильсона необычно в конце недели это скажут. Но, во-первых, все прошло гораздо быстрее, а во-вторых, огромное количество ведущих, по сути, да, ведь каждую номинацию кто-то представлял. Это позволило рассказать самые разные истории, самых разных людей, самым разным стилем юмора. И это все, в общем-то, есть идеология Оскара. Все должны быть услышаны.
Знаете, что теоретически по смотрению, по аудитории, возможно, этот «Оскар» предыдущий может и подтянуть.
Я думаю, что подтянет, во-первых, потому что предыдущий был самым плохим за всю историю, а во-вторых, потому что были представлены фильмы вроде «Звезда родилась» и «Черная пантера», у которых огромная фанатская база, которой было интересно поболеть.
Что ж, спасибо за этот разговор. Это был Егор Москвитин, кинокритик. Приходите еще. Спасибо.